Мы говорили в названии, сказали, что речь будет идти о Рут, о Давид и о празднике Шавуот. И, как известно, во время утренней молитвы праздника Шавуот читается Магилат Рут. Какая связь? И какая связь Давида? Ведь Магилат Рут полностью посвящена истории царя Давида, или точнее его созданию его рода. И понятно, что все это было посвящено царю Давиду. Есть история о том, как Давида пытались сделать некошерным. Не его родить, не его отец. Об этом мы будем говорить позже, как он родился. А после того, как уже Давид был зятем царя Шауля и стал подавать надежду на то, что он будет его преемником, а точнее разошлись слухи по народу Израилю, что пророк Шмуэль помазал по приказу Всевышнего нового человека, нового еврея, и что этим претендентом на трон царский, и что им не будет Йонатан, первенец царя Шауля, и не другие его сыновья, а именно Давид, его зять, и у Давида начались проблемы. Но еще до преследования Доека Адуми, один из величайших негодяев, который жил на земле и который в кавычках удостоился чести попасть в список трех простолюдинов, они не были простыми людьми, но там есть список из четырех царей и трех идиотов, трех простых людей, которые не были царями, но они были великими мудрецами Торы. Гейхази, последний, Ахитофель и Доега Адуми. Так вот этот список людей, которые потеряли право на будущий мир. У каждого еврея есть удел в будущем мире, и даже если он совершал грехи в течение своей жизни, все равно после какого-то очищения всем уготован будущий мир, кроме вот этих людей. Так, Доега Адуми, этот великий негодяй, он попытался раздуть проблему, создал проблему, воспользовавшись ситуацией, которая была достаточно еще не установленной закон, а именно, может ли муавитянка и аммонитянка прийти в народ Израиля. Ну как же, ведь вроде бы об этом мы знаем все хорошо, но это трактовка, это толкование из толкования наших мудрецов в Вавилонском Талмуде, в трактате Евамот, Дав Айнвав. Там рассказывается, ну и еще в многих других местах рассказывается о том, как толковали слово Муави вело Муавия, да, муавитянин не войдет в народ Израиля, но муавитянка войдет. На что Доега Адуми, когда с ним начали спорить, он пытался возразить, и он говорит, что да нет, если ты так будешь толковать, то получится, что тогда у тебя и мамзелы, или точнее женщины, мамзели, они смогут войти в народ Израиля. Потому что сказано тоже в мужском роде, мамзер не войдет в народ Израиля. Соответственно, можно сказать, мамзелет тоже не войдет, а мамзелет войдет. Но это не так, мы это знаем, что это не так. Поэтому и муави, соответственно, сказано как общее, обобщающее слово, обобщающее понятие, которое включает в себя и также неквот, то есть женщин. И, в общем, сколько ни спорили мудрецы, которые были возле царя Шауля, произошло это в тот момент, когда Давид спускался в уверенной поступе на бой с Голиафом, и тогда царь Шауль спросил, что этот человек из себя представляет. Это вообще-то его зять. Вообще-то его человек, который... Он вообще не зять, да, но он пока что идет выполнить приказ царя, и царь прекрасно знает, потому что это его оруженосец. В общем, царь Шауль, он спрашивает, из какого рода. Из какого рода? То есть, а может ли он прийти, обладать царской властью? Потому что сказано, что царская власть принадлежит колену Давида. Колену Иуды, простите. А Давид был иудеем. И с колена Иуды, так и большинство оставшихся сегодня в мире евреев. В общем, когда начался этот спор, потому что Доега Адуми он понял, о чем спрашивает Шауль, его не интересует личность, а интересует глубокие корни, вся родословная. И вот он начал спорить. Разные мудрецы Торы, которые там находились, в том числе и заседавшие в Санедрине, они попытались оправдать Давида, то есть приводя вот это толкование, Ну и в конце концов, когда сказали ему, что хорошо, но моавитяне, мужчины, они запрещены, потому что они не хотели, не позволили встретить, не вышли с хлебом и солью, с водой просто. Навстречу евреям, которые шли изможденные, истощенные по путешествию 40 лет по пустыне, и вот теперь они просят просто пройти через их территорию, и они этого не делают. Когда-то они произошли от Лота, племянника царя Авраама, которого спас Авраам от смерти, пойдя на войну, после того, как его захватили в плен. И вот такая неблагодарность, она не может приветствоваться, и Всевышний запретил моавитянам войти в народ Израиля. А девушки, женщины, они, их дело сидеть в шатре. Они не могут выходить навстречу. Ну, так он говорил. Дойга Думи продолжал спорить и говорил, что нужно было девушкам пойти навстречу девушек, женщинам навстречу женщин, то есть сохранить скромность, и никаких проблем в этом не было бы. И таким образом Дойга Думи погасил все сопротивление, даже в современном церкви. Только тогда выскочил Итра Ишмаили. Он вообще-то был Итра Исраили. Такая у него была фамилия, такое имя. Но в одном месте его называют Итра Ишмаил. Почему? Потому что он как Ишмаэль, как арабы, как исмаилитяне, которым было присуще ходить с оружием, всегда с мечами на боку, он выхватил меч, воткнул его в землю и сказал: каждый, кто будет оспаривать то, что я сейчас скажу, будет проткнут этим мечом. Как мы кублянем Ишмаэля Рамати? Так? Принято так, я получил по традиции от пророка Шмуэля. А ведь он, пророк Шмуэль, был одной из частей, одним из звеньев передачи, в той цепочке передачи традиции. И, то есть он нес ответственность за передачу традиции. И его слова, они, соответственно, имели отношение, все его знания, все его алахот, они имели отношение напрямую к горе Синай, там, когда Моше Рабейну получил Тору, и не только Тору, но и способы толкования, способы и разные алахот, обход получения Синаи, разные вещи, которые в Торе даже могут быть не сказаны, но они существуют в устной Торе. Вот каждый, кто будет спорить, сказал Итра Ишмаэли, каждый, кто будет спорить с этим, то будет проткнут этим мечом. И тогда была установлена эта алаха, этот закон, что Моави может войти в народ Израиля, извините, Моави не может, и Амони не может, мужчины, а женщины могут войти в народ Израиля. Но ведь мы знаем, что Боаз, который когда-то женился на Рут Моавитянке, которая была прапрабабушкой царя Давида, он ведь тоже пользовался этим толкованием, он тоже использовал этот закон. Так как же так получилось, что Боаз, который был Гдор-Адор, был одним из величайших мудрецов Торы, он же Ивцан. Есть такое мнение, хотя об этом спорят. Ивцан, который упоминается в книге, судья, который упоминается в книге судей. Почему его слово не было окончательным? И тут отвечают наши мудрецы, что любой мудрец Торы может на основании своей традиции, на основании своих знаний, логики, он может установить какой-то закон. Однако же этот закон не будет обязывать никого. Каждый человек может свободно пользоваться этим законом, выполнять его или не выполнять. И только когда какой-то закон будет вынесен на обсуждение в главном Санхедрине в Иерусалиме, и будет принято решение вот после этого момента, больше уже никто и никогда не сможет оспаривать этот закон и это решение. И вот только после этого момента, когда пророк Шмуэль еще был жив в тот момент, когда к нему пришли и рассказали всю эту историю, что почти послу смогли испортить жизнь Давида и вывести его и вообще из клана Израиля, из народа Израиля, скажем, сделать его некошерным евреем. Дело в том, что моавитянин и аммонитянин, который пройдет гиюр этот схватывается, он срабатывает, он вступает в силу. Делать изначально это нельзя. Но в любом случае таким новоиспеченным евреям нельзя будет жениться. Но и конец лекла Исраэль сказано. Не войдет в народ Израиля. То есть нельзя будет жениться на еврейках. И существование такое, оно не очень приемлемое. Не очень не имеет каких-то светлых таких очертаний. Но Теперь с этого момента уже оспаривать никто не мог, и Давид уже навсегда и окончательно, и все его задним числом предки и все его будущие потомки становятся частью народа Израиля неоспоримыми, да еще какими. Почему читается Тора, почему читается Мегилат Рут вместе с Торой в Шавуот? Потому что из жизни царя Давида, вся его жизнь, его и его бабушки, прабабушки далекой, через три поколения было Давида, четыре, учит, как можно приобрести Тору. Как стать частью, как сделать так, чтобы Тора стала частью тебя. Как еврей может удостоиться чести приобрести Тору и стать великим мудрецом. Также говорится, что от Рут, почему ее зовут Рут, потому что бна Давид, ну, мы говорим, нет, он, конечно, не сын ее Давид, но праправнук, но тот, кто вышел из нее, он сочинил Таилим, книга, в которой он, которая наполнена массой прославлений и восхвалений Всевышнего. Рут от слова рибан, вот, восхвалять, наполнять обилием восхваления. И что нам нужно выяснить, это первый вопрос. Так какое же качество было у Рут, которое унаследовал Давид, и где мы это видим в Давиде? То качество, благодаря которому Рут стала, удостоилась чести называться Эмшель Малхут, праматерь или основательница царства, царской династии, рода Машиаха. Какое это качество? Ну и второй вопрос, это если Давид тянул свои силы, получил свои силы от того великого корня, который называется его прапрабабушка Рут, муавитянка, он воспел хвалу Всевышнему. А где мы видим, кроме ты, в Мегилат Рут, мы не видим, чтобы Рут славилась красивым голосом, чтобы она пела, чтобы она произносила какие-то речи. Всего четыре главы, каждая глава в Мегилат Рут сама небольшая, имеет много стихов. Скупые, сухие рассказы, которые наполнены огромным количеством информации. Мегила это принадлежит перу пророка Шмуэля. Он встал после тех событий, которые я писал в начале, когда Дой Городу Ми пытался оспорить кошерность царя Давида, если вообще он вхож в клан Израиля, в общину Израиля. И когда пророку Шмуэлю рассказали о том, что произошло, что нашелся вот такой умник, который чуть не вычеркнул Давида и всю эту великую династию, то он встал и написал Мегилат Рут. Это была и причина, чтобы уже никто никогда, кроме стиха, кроме псака, извините, установления Аллахи в Санедрине, также еще и каждый мог открыть, почитать книгу Мегилат Рут и убедиться в том, что пишет о царе Давиде, точнее о зарождении его рода, пророк Шмуэль Великий. Итак, что же царь Давид смог приобрести от Рут? Чего особенного или какое качество? А спросите вы, стоит ли человеку, стоит ли нам вообще заниматься, разбираться какими-то качествами характера какого-то человека, великого еврея? Вроде бы не очень хорошо раздавать какие-то устраивать парады, раздавать какие-то баллы, кто круче, кто лучше, совсем не гоже так делать. Однако же, добро на это нам дает Рамхаль. В книге «Несилат Йешурим» Рамхаль пишет такую вещь, что подобает нам, стоит нам заниматься вот этим делом, исследованием наших великих, Моше, чем он удостоился вот такой вот чести, что он стал тем, кто вывел народ Израиля из Египта, ну и так далее, что-то может, наверное, в двух предложениях не расскажет все о Моше. Кто был Аарон, какие были у него достоинства, Авраам, конечно же, начальник нашего народа, праотцы наши, Авраам, Ицхак, в общем, это помогает нам, когда мы попытаемся понять какую-то грань, которая особенно была острая, которая была особенно являлась вот тем коньком, тем особым достоинством, особым качеством нашего одного из лидеров народа Израиля, великих евреев, это нас может подвигнуть попытаться, на нашем уровне, разумеется, попытаться также приобрести это качество, развить в себе его. Раз он благодаря этому смог достичь того-то и того-то, может быть, я благодаря этому также смогу достичь, ну, хотя бы чего-нибудь, пусть и меньше, но в любом случае продвинуться, прогрессировать в духовном плане. И вот говорит об этом Шаагат Арие. Был такой великий мудрец Торы в Литве. И кроме его известного шута, сборник вопросов и ответов Шаагат Арие, у него есть еще и несколько книг. Одна из них называется Гвурат Ари. На комментарии на трактат Юма. И вот там есть такое высказывание. В трактате Юма Вилонского Талмуда есть высказывание Равгуна. Говорит Равгуна, если бы только человек знал, насколько он не понимает, насколько мы иногда забываем и не чувствуем то, что количество помощи, Сиата Дишмая, он там сказывает на местном языке, помощь с небес, которую мы получаем, сколько над нами, над всеми всегда нависает проблемы, как Всевышний нас. И примером этим является Давид. Говорит Вратари, он же Агатарье, что главное качество, в принципе, мы подходим к как бы, экватору нашего, не к экватору, а к пику нашего урока. Все потом будет только пояснение. Это вот главный мессер, главное то, что мы должны постичь или попытаться. Что главное качество Давида и Рут, которую приобрел от Рут Моавитянки, от своей прабабушки, это нейманут бекор мацав. Верность, которую человек хранит, которую еврей хранит Всевышнему, то есть не отказывается от веры в него при любых, в любом положении, в любой ситуации, то есть даже в самых страшных ситуациях, когда положение кажется безнадежным, или человеку хочется поднять руки и сказать, неужели это мне магия, неужели мне это положено, за что и так далее. Вот. У Давида этого не было никогда. Давайте посмотрим. Несколько, только несколько. Он не требует, нам нужны доказательства, не как доказательства, а как просто иллюстрации. В книге Таилим, 3 глава, говорится так. Мизмор ле Давид во время бегства его от Авшалома. Если сказано «мизмор» – это пророчество, это не просто песня, это не просто гимн, а все эти илимства и Давид практически все произнес в состоянии пророчества. Соответственно, было присутствие шкины. Просто это докажу. Сказано, что шкина не может присутствовать только там, где есть веселье. Не веселье, когда человек просто трапеза, да, сидят, отдыхают. Нет, имеется в виду, когда у человека есть возвышенное состояние, и для этого, для того, чтобы создать предпосылки для снисхождения пророческого дара, евреи, наши великие, да, пророки, всегда делают то, что воикальки нагенами наген, да, у пророка Илиши, когда три армии объединенные, иудейская, кошерная, государства северных 10 колен, которые, к сожалению, не всегда служили Всевышнему. И если служили Всевышнему через 2 золотых тельцов, которые сделал Яровам сын Невата, то да, есть такое мнение, что это было служение Всевышнему, только не тем способом, не таким образом, которым приказал Всевышний. Вот 10 колен, армия вот этого государства иудейское и еще армия Эдомиян собирается на войну, приходят в пустыню и там они теряются, заходят в какое-то место, где нет воды. И вот Элиша указывает им на источник и спасает всех этих людей. Но Элиша до этого сказал, который также издавал от жажды, и он, наверное, был в не очень хорошем состоянии, духовном, душевном, невозвышенном точно. Он попросил, чтобы привели ему музыканта, и тот начал играть. На душе стало приятнее, и сразу же на него снизошло благословение и пророческий дар. Ну, все знают, что далеко ходить не нужно в Торе, а Ицхак просит своего сына Эйсава принести ему ягненка, чтобы тот приготовил еду. Для чего? Потому что у него не было еды, была еда. Он был так, еще более богат, чем Эйсав, его сын. Но он хочет, чтобы сын его сделал какую-то заповедь в данной ситуации. Уважение, уважительное отношение к отцу и матери. И от этого ему станет тоже приятно, что поможет снисхождению пророческого дара. И поэтому Давид, если он говорил мизморим, о которой сказано нашими мудрецами, что все это происходило в состоянии пророческого, как минимум, руах ха-кодеш, более низкий уровень пророческого дара или пророчества, этим отличается, например, небольшое отступление книг, труды, которые находятся в своде пророков, и труды, которые находятся в своде писаний. Часто это одни и те же авторы. Пророк Шмуэль написал Мегилат Рут, место которой мы знаем в писаниях. Он же и написал книгу Шмуэля, свою книгу до своей смерти. Первая часть пророка Шмуэля. И почему такая разница? Потому что там многие вещи происходили в состоянии настоящего пророчества, а здесь Руах ха-Кодеш. Не сейчас место разъяснять, какое отличие между ними. Однако же понятно, что в любом случае это связь со Всевышним, связь с небесами, и как бы Всевышний помогает произнести эти слова. Но слова произнесил Давид сам. И вот что он говорит? Он говорит, «Мизмор ли Давид?» Откройте, третий Теилим. Третья глава. «Мизмор ли Давид беворхо мипне Авшалом бно?» Когда он бежал от своего сына Авшалома. Подождите. Так он должен быть в состоянии горя. О каком пророческом, да, о каком руах ха-кодеш может идти речь? Почему-то? Почему Давид был рад? Потому что Давид на все смотрит, как на волю Всевышнего, и во всем он видит руку Всевышнего. И никогда он не перечит этому, никогда не возмущен этим. И тогда мы будем, когда он дальше будет подниматься на Масличную гору, то там выйдет Шими бен Гера и начнет поливать его грязью, обсыпать камнями, обсыпать пылью. Проклинать его. Укилинани крона не мрется. Он, так сказать, говорится, ну, Давид говорит о Шими бен Гера потом, позже, в конце дней, когда он дает, завещает Шломо, что нужно сделать, какие-то вещи, которые Давид не успел доделать, и чтобы Шломо, по разным причинам объективным, чтобы Шломо завершил, чтобы Давид не ушел с долгами в будущий мир. И он рассказывает о Шими бен Гера. И говорит, руки Гера никогда не мрецет. Слово не мрецет, говорят наши друзья, возле Бога в трактате Шаббат, что это слово является нотриконом. Нотрикон – это аббревиатура. И каждая буква, она указывает «нимре», ну, «нун», но «эф». Развратный. «Нимре мем», «муави». Это вообще не евреи, а муави, а муавитянки. Кто сказал, что ты вообще имеешь право войти в народ Израиля? Рейш, Роцеа, Цад, Нимрецет, Цоэр, Цорер, извините, притесните. Тав, Тоэва, ты мерзость. Вот такими словами он обзывал царя Давида. И царь Давид в этот момент, что он говорит, «Мизмор ли Давид, бевархо мипней Авшалом бно». Песнопение Давида Всевышнему в тот момент, когда он убегал от своего преследования, своего сына Авшалома. Говорят, что Давид есть в одном из мессианских трудов. Сказано, что Давид хотел служить ему поклонству. Лавода вода зара. Но его остановили. Давид хотел лавода вода зара служить идолам. Разве такое возможно? Это, конечно, невозможно. Но Давид так стыдился того, что происходит с ним. Скажут, как же вот человек дожился, что родной сын выступил против него и хочет его убить. Лучше я возьму сейчас, сделаю вид, как поставлю какой-то камень какого-то истукана, сделаю вид, чтобы распространились слухи, что Давид якобы служит идолопоклонству. Он скажет, ну понятно, если он такой нечестивец, ничего. Он боялся Хилуль Ашем, осквернения имени Всевышнего от того, что скажут, вот что Авшалом гонится за ним. Ну, пришел в это время его советник, хороший советник, Хушая Раким, и он сказал ему, не скажут люди, что не будет Хилуль Ашем, потому что люди скажут, знаете, почему Авшалом такой? Потому что он происходит от женщины Ефат Тоар, женщины, которая была взята в плен и, я бы сказал, добровольно, принудительно введена в народ Израиля. Таких женщин, что она как там толкует наши мудрецы в Торе, сначала идет параша, отрывок о Иша Ефат Тоар, о женщине красивой, которую, красивой пленнице, не еврейке. После этого сразу же идет история о Бен Сорер Умре, о сыне, которого нужно даже еще не достиг даже совершеннолетия, нужно его привести к его наказанию. Это же мудрецы, почему Тора расположила две эти главы вместе, две эти темы рядом? Тот, у кого будет, есть такая жена, вынужден будет взять ее под воздействие своего дурного начала во время боя, да, горячки, адреналин в крови, и вот увидит красивую женщину, Тора говорит, ладно, это нежелательно, но я тебе разрешаю, лучше возьми ее домой и потом женись на ней, сделай ей гиюр, проведи ее, но пусть она, пусть ты не придешь на нее в запрете. Но ребенок от такой женщины будет такой потом, как Авшалом. Но Давид в это время восхваляет Всевышнего, и он, как мы сказали, находится в приподнятом состоянии. Не радость от того, что с ним это произошло, а он находится в состоянии понимания правильного, за что с ним это произошло, и что он выполняет, то есть он находится сейчас в центре замысла, который, может быть, он не понимает, поэтому он не очень счастлив. Он говорит, обещаю сыну Цруи, своему племяннику. Цруи это была сестра Давида, она так называют, не по отцу, по матери, потому что она была царского рода, отец был Срая. Но эти племянники всегда были такие богатыри известные, и Авишай, Йоав, сын Цруи был главнокомандующим, военачальником, а Авишай был телохранителем, тоже полководцем, но главный, всегда был рядом с Давидом. Он подходит и говорит, слушай, почему он так проклинает тебя? Он безоружен, мы тут, у нас несколько сот человек, а давай я пойду и убью его. И Давид говорит, Шейкалем, а Шейма Марло Калем, да пусть проклинает, ведь это же все, как ты не понимаешь, это Всевышний сказал ему проклинать. И Давид, так говорят наши отцы, в этот момент становится четвертое, там сказано, Регель Шель Меркава. Интересно, да? Ногой, четвертой ножкой, как у стола, да? Но у колесницы Всевышнего. Колесница, вроде бы, она обычно ездит на колесах, на двуках. В общем, скажем так, как я это понимаю, у Всевышнего есть трон, или то место, как бы, где он, где шхина его возвышается или пребывает, если можно себе это представить, как мы можем себе представить на нашем уровне. Да? У него есть четыре опоры. Авраам, Исхак и Яков были тремя опорами, и вот Давид становится в этот момент, когда он говорит, пусть проклинает, потому что Всевышний сказал, это не он проклинает, или кто другой, а сам Всевышний посылает меня это. В этот момент добился того, о чем тогда-то просил, потому что история с Батшевой, то самое главное его падение в жизни, с которого он вышел с честью, он взял Батшеву. Не совсем прямым и честным путем. По Аллахе честным, по Аллахе все было гладко. Но там был момент аморальный. Ну, наверное, каждый знает, что нужно объяснять это подробно. На сайте должны быть мои уроки по книге Шмуэля 100-летней давности. Ну, там можно все это найти, кто интересуется. И Давид, говорят, почему с ним произошло это наказание, это испытание. Давид обратился к Всевышнему, так говорят Митраши. Что Давид обратился к Всевышнему с вопросом, почему, вот говорят Элокей Авраам, Элокей Ицхак, Элокей Яков, не говорят Элокей Давид. Потому что они вынесли испытание, вышли из них с честью. Давид говорит, ну тогда и пошли мне, пожалуйста, испытание, я хочу выйти из него с честью. Давид получает испытание тут же, причем Всевышний сказал ему, чем он будет испытан. Тем не менее, он оступился, отсюда наши мудрецы говорят, не стоит просить испытания, но если оно приходит, нужно принимать его с любовью. Нужно принимать его, как оно есть. И пытаться его из него выйти с честью. И все-таки Давид добился своего. Пусть Авшалом, вся эта история, она связана, все эти наказания, они связаны. Давид знает, что это 4 наказания он получил внутри своей семьи, которым он должен будет расплатиться за свое преступление с Батшевой. И Авшалом это одно из тех наказаний. И когда он говорит, пусть Всевышний, пусть проклинает, потому что Всевышний ему сказал проклинать меня, в этот момент Давид все-таки добился своего. Он добился самого высокого подъема в своем духовном росте, когда он стал одной из тех ног, или опор, колес Меркават Ашем, Меркават Шхина, Шхины Всевышнего. Также сказано еще одно доказательство, и пойдем дальше в Тейлим, в 101 главе, сразу же в начале говорится «Ле Давид Мизмор». Песня Давида «Хесед Ашир», «Мишпат Ашир». Всевышний посылает мне хесед, милость, я спою, восхваление вознесу ему. Пошлет мне Медата Дин, пошлет мне суд. Возникнут у меня проблемы из-за этого. Гама Шира, я тоже буду воспевать Всевышнего. Для него нет разницы. Для него всегда все остается одинаково. Жизнь Давида, как говорят, не родился с золотой ложкой во рту. Жизнь Давида, ох, как не родился. Даже близко к этому не было. История его была очень непроста. Царь Давид. Так получилось, что его отец Ишай, который был одним из Гдолей Адор, из величайших мудрецов Торы, написано, что 60 тысяч человек приходило за ним, выходило за ним из синагоги. Я не знаю, как это технически возможно. Йоцем Беухлусия, Венихнас Беухлусия. 600 тысяч человек. 600 тысяч человек провожали его. И величайший мудрец, популярный человек. И вдруг он понимает, что действительно Аллаха, этот закон, он непонятен. Он ничего не установлен окончательно. Муави, вело муавия. И, соответственно, он начинает подозревать, что он запрещенный еврей. Он еврей, которому запрещено войти в народ Израиля. Как можно исправить, что он уходит от своей жены? Ницевет бат Адрей. Так звали маму царя Давида. Он уходит и перестает с ней жить совместной жизнью, не давая ей гет, разводное письмо. И что? Получается, что и он, и дети его, есть подозрение, что они моавитяне, и им запрещено войти в народ Израиля вообще. Подозрение. Что он пытается сделать для того, чтобы принести в этот мир кого-то кошерного, кто останется после него? Есть такое понятие – рабыня. Рабыня, кто бы на ней ни женился, от кого бы она ни родила ребенка, даже от мамзера, даже от моавитянина, неважно. Она всегда устанавливает родословную этого ребенка. Он будет рабом. Раба можно освободить. И раб автоматически при освобождении становится евреем. Проходит как бы гиву. Он договорился со своей рабыней, что он встретится с ней для того, чтобы соединиться в браке. И может быть родить на свет кошерного еврея. Он подозревал себя в некошерности. И она, ей это не понравилось. Она почувствовала, что что-то здесь не то. Поговорила со своей хозяйкой, с Ницевет бат Адрей, будущей мамой Давида. И так произошла подмена. Ночью никто не заметил подмены. И так родился Давид. Когда увидели, что мать беременна, все понимают, что отец не вроде бы не живет уже много, несколько лет. Понятно, что она, наверное, совершила грех. Наверное, она изменила муж. Она объяснила, очевидно. И об этом не говорится. У мудрецов наших практически ничего. Она объяснила, что произошло. Но доказательств этому нет. И мы не знаем, как себя вести в этой ситуации. И поэтому Давида считали мамзером. Его подозревали, что он мамзер. Однако же не казнили мать. Не наказывали. Но что сделать с таким ребенком нежеланным? Отсылает его в пустыню иудейскую, чтобы он пас стада своего отца подальше от всех, подальше от людей, подальше от людских глаз. И Давид в таком состоянии растет. Слово «музар», наверное, вам известно. Музар, странно, да? Это сегодня, в современном иврите. Если вы наберете, если у вас есть программы, которые поиск устраивают по всему Танаху, или откроете, как по старинке, конкорданцию, где приводятся все стихи, все слова, сколько раз они встречаются в Танахе с адресом, с точным указанием, где эти слова. Слово «лехем» будет несколько тысяч раз, наверное. Да? Все стихи будут приведены. Несколько, два тома таких огромных, называется «конкорданция». И там вы обнаружите, что слово «музар» встречается только один раз. В самых тет, в Тегелим, 69 глава. Говорит Давид «музар айти лейхай». Это слово придумал Давид. Это слово из ложна койнич, то есть святого языка. Но придумал его Давид. Оно не история, не трагическое. Мамзер. Мамзер айти лейхай. Мамзером я был для своих братьев. Музар, он законфировал это слово, чтобы не вызывать отвращение, просто как Рав Шпадрон говорил, не видел, где туалет, он не мог сказать это слово. Он говорит, где хедер блин мизуза, да, где у вас здесь комната без мизуз. Вот, чтобы не называть такими словами, не пользоваться ими. Да. Давид придумал это слово. Мамзер, мумзар. Мамзером я был для своих братьев. Так говорит о себе Давид. И вот рассказывает нам Мидраш о том, как царь Всевышний посылает пророка Шмуэля помазать одного из сыновей Ишая, Бетлехеме, на престол. Все сыновья проходят, каждый достоин, но меастив, и его Всевышний отверг, есть свои недостатки. А там он и Арим говорит, спрашивает пророк Шмуэль, закончились сыновья? И Всевышний меня послал к тебе, чтобы я помазал одного на престол. Вот уже шестерых провел, а я где? Еще один. Ишая говорит, ну, так вообще-то есть один, еще один, но он... Он говорит, послушай, веди его, я отсюда не уйду пока. И когда они сидят, ждут, здесь пусты, столько часов прошло. Приходит царь Давид, будущий царь Давид, говорит Всевышний, обратился к пророку Шмуэлю, что ты сидишь, какой ты правый мир сидит. Мой Машиах, мой помазанник, стоит перед тобой, предстал перед тобой, а ты сидишь, кум Машахею, встань и помажь его. И масло выскочило, масло помазания из того рога, которое передавалось из вот по этой цепочке великих мудрецов нашего народа Израиля, те, которые были ответственны за передачу традиций, это была чемоданчик с вещами, да, которые передаются от лидера. Масло, помазание, которое еще сделал Моше Рабейну, оно выпрыгнуло на голову царю Давиду, и так он был помазан на престол. Как человек, большинство людей стали бы вести себя в такой ситуации. Подошел бы и посмотрел в глаза всем своим братьям. Вы учились в лучших ешивах. Домой на праздник возвращались, не знаю, в родной дом. Сидели, пили вино из серебряных кубков. Веселились, всем было хорошо. Все великие мудрецы, будущее. А я там в пустыне жил все эти 28 лет. 28 лет жил так далее. Один. Со своими овцами. Наверное, были там еще какие-то парни, которые помогали ему охранять стада своего отца. Был миньян для молитвы, но кем я был? Отверженным, подозрением мамзера. Как вам? Как оно быть в такой ситуации? Как оно быть на моем месте? А, хорошо. Если не словами, то можно было глаза не показать. А царь, очень приятно, да? Говорит Давид о себе в этот момент. Какие чувства были у него? И даже когда я, говорит Давид в Тейлим, даже когда я, 131, Куф Ламет Алиф, 131 глава, 1 стих, Шира Маалот ле Давид, не возгордило сердце мое, вот тогда, когда меня помазали на престол, и не приподнялись глаза. Ну, с гордостью я не стал смотреть на других. Свысока. Если бы мы присоединили Давида к монитору медицинскому, то пульс остался бы тем же. Видели, что детектор лжи, никакая ни одна стрелка не дернет. Как раньше я был в руках Всевышнего, так и сейчас я в руках Всевышнего. Для него ничего не изменилось. Как и раньше, когда я был мамзер, я любил Творца, я верил в Него. И я учил Тору не для того, что, не потому, что мне было уготовано быть царем, пророком или еще что-то, потому что так Всевышний хочет от нас. Сейчас в Мипхинати ничего не изменилось. Там дальше есть продолжение этого стиха. И не держал себе, себя великим. Говорят, что когда он стал уже царем и судил народ Израиля, к нему приходили с вопросами, он остался точно таким же простым человеком. И каждый ощущал рядом с ним себя, как будто бы он с простым, обычным евреем разговаривает, только который знает лучше, чем он алхот. Как, откуда это? Как Давид мог получить? Как человек мог, линок, откуда он тянул эти силы? Понятно, вот он, Рут молитва. И теперь мы уже вплотную приближаемся к Мегилат Рут. И говорят наши мудрецы, что кроме того, что Рут проникнулась уважением к своей свекрови, она видела, что такое дом Торы. Это лучше, чем то, что она видела в своем доме, а они происходили со своей сестрой Орпой из царского рода. Они не могли быть по хронологии дочками того Эглона, которого когда-то убил один из наших лидеров, судей в книге Шафтим. Но они происходили из этого рода. И вот теперь Рут готова пойти до конца. Во имя Всевышнего, несмотря на то, что ее там не ждут, и Аллаха это вообще, этот закон не установлен, как мы знаем, до времен Давида, еще несколько, там, около 100 лет будет продолжаться эта проблема, пока закон окончательно не будет установлен. Она идет за Всевышним. Однако есть тут момент совсем простой, но не менее возвышенный. Рут понимала, что Наоми, которая когда-то была вынуждена уйти за своим мужем, и она не очень красиво бросила народ Израиля, не по своей воле, и муж ее делал это не потому, что был плохим человеком, а просто он ошибался. Он думал, что народ Израиля в таком состоянии не может привести избавление, но именно его жена сможет привести это избавление народа Израиля, построить царство. Царство народа Израиля, создать династию Машиаха. Пусть через Рут. И они ошибались, но люди не простят. Там состояние не очень хорошее. Только 10 лет был голод. Голод закончился. Люди голодных идей никто не даст. Мы понимаем, что мы же видим, что Рут возвращается. И что она делает? Она идет на поле, попадает на поле к Боазу. Это уже Всевышний все устраивает. И собирает там лекет. Два колоска, которые упали, человек может подобрать. И наоборот, жнецам запрещено поднимать, они должны там лежать в медникам. Три колоска, если выпали в момент жатвы, это уже важный размер, важное количество для хозяина, и поэтому жнецы могут подбирать обратно и вставлять это, добавлять в снопы. И вот сколько она могла набрать за один день? На булочку, на две, для себя. Есть медрашим, которые говорят, что даже ей не хватило, все пошло только от того. Она понимала, Рут понимала, что если она ее бросит, если она ее оставит, она просто умрет с голоду. И вот это и есть наиманут бекормас. Это и есть оставаться верным в любой ситуации. Ей было 40 лет, ее никто там не ждал. На ней никто бы не женился. Или есть опасение, что никто не женится, потому что Аллаха это еще не установлено, закон это еще нет. Не было прецедента просто. Так мы знаем, что великие нашего народа знали об этой этот закон, и такие, как пророк Шмуэль, могли ее установить или Боаз. Однако же большинству народу это еще нет, кроме того, не было прецедента. Она может остаться одна, одинокой на всю жизнь, а не просто вернуться в Моав, в свой дворянский, в свой какой-то дворец, к своему дворянскому роду. Там наверняка найдется какая-то возможность для хорошего существования. И даже если ты прониклась иудаизмом, прониклась Всевышней верой, потом в конце дней, когда уже будешь старушкой, дойти и пройти гиюр. Возможно, примут, потому что ей не нужно уже выходить замуж, жениться, создавать семью. А гиюр схватывается в такой ситуации. Но нет, она идет. Она идет, зная, что ее практически ничего не ждет. Верность Всевышнему, верность Наоми, своей свекрови, И вот что из этого получается. Когда она ночью идет на горы, на одну ногу, для того, чтобы лечь у ног Боаза и предложить себя ему в жены, чтобы он сделал, там не совсем заповедь Ебума была, но чтобы он смог выкупить саде, выкупить поле, которое вернуть его, оно не вышло из границ семейного клана, потому что это был большим позором, когда земли распродавались. Ну, их продать в принципе нельзя было, потому что это было похоже на ренту, на сдачу поля. Но в Ювель в 49-50 год все обнулялось. И каждое поле возвращалось к своему хозяину. То есть, если продавали, то это как будто бы сдавали на количество лет на пользование, которое осталось до Ювеля. И вот говорится в книге Зоар. На глава 3, Мегилат Рут, 8 стих. И было в полночь. Что такое полночь? Она пришла к нему, легла в полночь, а Боаз проснулся и видел ее. И было в полночь, это глубина нашего изгнания, в котором наш народ находится уже много лет. И метнулся, и обхватил. И вот жена, и вот женщина. Значит, он проснулся, обхватил себя, и вот кто это Ашем, это Всевышний. И вот женщина лежит у его изложья. Это община Израиля, говорит Зоар Хадаш. Это комментарий находится в книге Зоар Хадаш, стих 9. И спросил он, кто, сказал он кто-то, и сказала она, я Рут, рабыня твоя. Говорит Зоар, это община Израиля, которая просит, чтобы он избавил ее. Избитая. Полное страдание за эти тысячи лет изгнания. И я прошу тебя только об одном. Следующий стих, 10. Раскинь крылья твои над рабыней твоей. Говорит Зоар, позови меня, и я вернусь. А ты, Господь, мой. Интересно, в Зоаре уже не в Зоарах, а в Зоаре говорится, почему он называется Рут, мы сказали, Рива. Широт Ватишбахот, Давид, который вышел из нее. Но есть мнение, что это от слова Тор. Тор – это горлица. Если обратно читать Рут в обратном направлении, получается слово Тор. В Мидраше рассказывается о том, что Тора, недельная глава Мецора, Тазрия, простите, говорится, что когда приносится в жертву голуби, то можно принести или голубей, или турин, или горлиц. И всегда они приносятся парами. Голуби приносятся маленькими, то есть когда они гозалот, птенцы, а турин, когда они взрослые. Горлицы приносятся взрослые. Кроме и всегда, всегда турин идут прежде. Сначала тор, лучше горлицу, пару горлиц принести, а потом пару голубей. Но кроме случая женщина Йолед, та, которая родила и должна принести жертву, она идет, приносит одного. Там приказ приносить одного. И у нее перед ней, впереди следуют голуби, а потом горлица. Почему? Потому что голуби маленькие приносятся. И они еще не смогли приблизиться друг к другу. Они еще не создали пару, потому что говорят наши мудрецы, это слышал, подтверждают кинологи, что вот те вот двое всегда рождаются, всегда два яйца в кладке, всегда в гнезде у голубей есть мальчик и девочка, и они будут парой. Они еще не смогли, они не придут друг к другу. А Тор, он уже взрослый, горлица взрослая. И если ты возьмешь и разобьешь пару, то горлица навсегда будет хранить верность своему супругу или наоборот. Поэтому лучше, если у тебя ты вынужден разделять, принести только одного, лучше взять голубей, потому что они еще маленькие, и у них этой трагедии не будет. Тот, который вырастет, остался в гнезде, он уже, может быть, сможет найти себе какую-то другую пару. Это говорит нам о том, что народ Израиля уподобляется голубки или горлицы, которые взрослые голуби тоже говорят, у них это же есть качество, они хранят верность только супругу. И тогда не ходят за чужими богами. Так, Кнессет Исраэль, община Израиля, никогда, бывает исключение, но всегда остается тот ДНК, тот костяк, тот горин, тот корень духовный, который всегда сохраняет народ Израиля. И так, благодаря вот этим качествам, которые Давид приобрел от Рут, которые Рут ты внесла, тоже нам Рут стала пророчицей, не пророчицей, а праматерью рода Машиаха, удостоилась благодаря этим качествам. И тот, кто хранит верность Всевышнему в любом состоянии, ему даже в тяжелые времена, даже когда болит голова, и хочется лечь поспать, но или хочется поспать, как это будет ночью в ближайший Шавуот. Однако мы все будем сидеть и учить Тору, по крайней мере, мужчины, которые обязаны это выполнять, потому что мы этим хотим показать Всевышнему, что мы готовы на любые решения, в любом состоянии готовы идти за тобой.